Читаем Шримад Бхагаватам 51, который называется «Саджа и Дворинья». Глава 16, как Парикшит встретил Кали. Текст 34. Яха
Ваи
Мама Атибхарам
Атибхарам Тена
1.16.34.
Я душа Савай Мама Атибхарам Асура Вамшо Рагям Яха. Он кто? О воплощении религии меня очень обременяли лишние воинские фаланги, собранные атеистическими царями, и по милости и личности Бога я получила облегчение. Ты тоже был в бедственном положении, ослабев настолько, что тебе трудно было держаться на ногах. Поэтому посредством своей внутренней энергии он воплотился в семье явно и помог тебе. Асуры хотят наслаждаться, удовлетворяя свои чувства, даже ценой счастья других. Чтобы удовлетворить свои желания, асуры, особенно атеистичные цари и главы правительства, стараются вооружиться различным смертоносным оружием, принося войны в мирное общество. У них нет иных стремлений, кроме стремления к саморазгличиванию. И когда военная мощь чрезмерно возрастает, Мать-Земля страдает от разгрешения. С увеличением числа асуров, те, кто следует принципам религии, особенно преданные Гурудеве, становятся несчастными. В такой ситуации, чтобы уничтожить нежелательных асуров и восстановить истинные принципы религии, на земле воплощается личность Бога. Такова была миссия Господа Шри Кришны, и Он выполнил ее. Итак, очень важные главы в этой части. В основном эти главы предназначены для руководителей нашего общества, для правителей, президентов, царей, императоров, которые еще сохранились. Эта глава состоит из нескольких частей, и первая часть рассказывает о том, как царь Парикшит выехал, чтобы осмотреть свои владения. Он был императором всей земли, и он должен был объехать основную часть этой земли. И рассказывается, что в это самое время, это уже следующая часть, встречается олицетворенная дхарма, его представляет бык, и корова, мать-земля, они встречаются, и оба в плачевном состоянии. Судя по тому, как написаны эти стихи, можно понять, что Кали, который встретил корову и быка, он довольно-таки долго это делал. Он их избивал. И они между тем, в перерывах между побоями, они разговаривали друг с другом. И бык или олицетворенная дхарма спрашивал корову, почему ты такая грустная? Что случилось? И корова начала рассказывать о том, как Верховный Господь Шри Кришна покинул эту землю. И следующая глава рассказывает уже о том, как появляется царь Парикшит, и он видит такую картину, как избитая до крови корова и бык, олицетворенная дхарма или олицетворенная религия с перебитыми ногами, еле держится или стоит на одной ноге, ведут такую беседу. И ведут они себя, как настоящие вайшнавы, очень смиренно. Когда царь Парикшит спрашивает быка, кто посмелился на тебя поднять руку, кто так изуродовал тебя. И бык не стал говорить, не стал жаловаться, что вот посмотри, это Кали, он пришел, и я ничего плохого не сделал, и он незаслуженно начал сбивать меня. Нет, он говорит, скорее всего, это какие-то мои прошлые ошибки и прошлые грехи и реакции за них я несу. Так отвечает обычно преданный. В этом стихе корова отвечает на вопросы, на один из вопросов быка. Почему же оно находится в таком состоянии? Она сказала, что я устала от этого времени, этих воинов. Здесь говорится, акшурхини воинами, блин.
И в пословном переводе,
что Прабхупада переводит, что это были сотни акшурхини. Если мы посчитаем, сколько было, в акшурхини было более 20 тысяч колесниц, более 20 тысяч слонов, более 100 тысяч пехотинцев и 65 тысяч всадников. Если мы подсчитаем это количество воинов, то получится примерно 200-220 тысяч воинов составляет один акшурхини. А если мы посчитаем, если мы плюс к этому посчитаем еще слуг, например, погонщики слонов или колесничьи, то получится еще на 40 тысяч больше, то получится где-то 260 тысяч. Это тут одна акшурхини или одна паланга, мы называем. И здесь сотни акшурхини, если мы 200 тысяч умножим на 100, то получится где-то 20 миллионов. Представьте, 20 миллионов могли собираться в одном месте, воины могли сражаться. И когда такие вещи происходят, земля начинает страдать от бремени, и она обращается к Браме. Брама, в свою очередь, обращается к Вишну. Ширадакашая Вишну, и Господь Вишну уже начинает принимать меры, он воплощается на земле и начинает уничтожать вот этих кшатриев, которые являются на земле бременем. И уничтожение кшатриев происходит разными способами. Так Господь сам появляется, сам лично уничтожает, или он посылает одну из своих энергий. Он устраивает таким образом, что они сами уничтожают друг друга. Так, например, приход Шрилы Прабхупады был достаточно запланирован Господом. И когда Шрила Прабхупада родился, когда он учился в университете, именно вот это вот бремя земли было очень-очень отягощенное. Было очень таких воинствующих, так называемых, царей, которые накопили такой очень мощный военный потенциал. Нужно было что-то делать. И произошла вот такая вот чистка. Господь с помощью своих энергий устраивает Первую мировую войну, затем устраивает Вторую мировую войну, для того, чтобы были уничтожены самые отъявленные и самые страшные демоны. Когда Шрила Прабхупада, когда закончилась война, после окончания Второй мировой войны, было разделение Индии и Пакистана, мы знаем, да? И примерно в это время Шрила Прабхупада отправляется в Вриндаван и начинает свою подготовку к путешествию на запад. И уже затем, когда основные народы немножечко отошли от этих военных бедствий, когда была восстановлена вот эта вот разруха, вот и люди немного успокоены, они были в каком-то плане в шоке. Вот мы даже были в Германии, даже сейчас люди... Немцы, они в каком-то в легком шоке остаются вот после вот этой Второй мировой войны, которую развязал Гитлер. На самом деле, не Гитлер, конечно, не развязал. Понятно, развязали силы, которые стоят за ним. Он просто был какой-то пешкой. Но все равно эти люди, они чувствуют за собой какую-то вину. Так было, например, тотальное истребление евреев. И немецкой нации стало стыдно, и они предприняли эту акцию. Они разрешили евреям въезжать в Германию и жить там. Причем дают им пособия, дают, если они снимают или арендуют какое-то жилище, они им уплачивают. Вот если, например, на улице немца остановишь и даже в шутку скажешь ему «Гитлер капут», они не поймут этой шутки. Они очень серьезно к этому отнесутся, им станет стыдно и очень неудобно. такая, знаете, немножко неловкая ситуация. Потому что им очень стыдно, что они пошли вот за этим демоном и развязали вот эту войну. И Кришна сам уничтожал демонов, но потом на его смену пришел Господь Чайтанья, и демонизм принял другую немного форму или другую окраску, принял демонизм. Во время Кришны это были открытые, это были цари, которые действовали вот так вот открыто, они враждовали, цари-атеисты. То во времена Господа Чайтаньи уже было по-другому. Во времена Господа Чайтаньи в основном это были браманы, то есть это были браманы, демоны, которые культивировали так называемое знание. Высшее знание – это знание логики, высшее – это знание, это знание об имперсональном брамане и, в конце концов, знание о том, так называемое, конечно, знание, о том, что я есть Бог, и каждый может стать Богом. И таким образом миссия Господа Чайтаньи такова, мы и ночью говорили об этом, чтобы уничтожить демонов внутри нас, нашего сердца. И первый и самый главный демон – это демон имперсонализма. Демон имперсонализма и майявады. И эта майявада, она распространяется в таких, не в таких грубых формах, она распространяется в разных тонких формах. Например, такое мнение: «Мое сердце – это мой мир, и никто не имеет права туда врываться. Никто не имеет права заглядывать в мое сердце. Ни друг, ни враг, ни просто какой-то человек, нейтральный. Нет. Это вторжение в мое сердце, то есть вот такая защита. Это тоже одна из форм имперсонализма. То есть я и мой мир, он неприкосновенен. И я владелец этого мира. И я в этом мире самый главный хозяин. То есть, и судя из такой философии, мы можем понять забвение Бога. И поэтому, когда мы были в Европе, мы видели, что люди, они ходят именно вот с таким настроением, и они как раз и не верят в Бога, они атеисты. Они говорят, мы не верим в Бога. Как только начинаешь говорить о Боге, покайтесь окаянно, предайтесь Богу. Что вы? Какой Бог? Нет Бога. Нет Бога. В лучшем случае они верят в какие-то тонкие энергии. В самом лучшем случае. Поэтому им можно говорить только, можно говорить только о йоге. И Шри Чайтанья Махапрабху, он в основном проповедовал простым людям, браманам, и он как-то избегал царей. Но когда Шрила Прабхупада пришел, его полномочия были расширены, и Шрила Прабхупада проповедовал практически всем, любым он проповедовал Шрила Прабхупада. Он уже проповедовал таким личностям, которым Шри Чайтанья Махапрабху уже не проповедовал. Так преданные знали, что Шрила Прабхупада любит очень проповедовать в разных кругах. И с одной стороны, они хотели этим действием доказать могущество Шрилы Прабхупады, и с другой стороны, им было интересно. Это была своего рода проверка. Потому что ученики, они тоже духовные учителя на каких-то этапах проверяют. Как гуру проверяет учеников, такие ученики. И они решили устроить ему такую встречу, очень интересно. Они его привели в одну общину, сельскохозяйственную общину. И в этой общине жили нудисты. Вот и они жили там, выращивали картошку. Вот. И в чем мама родила, так копали картошку. И мама, когда мы приехали в Бибити на Бхакти-шастры, мы были так сосредоточены на изучении шастр, на изучении Бхагавад-гиты, нектара преданных и так далее. И там у преданных был такой свой пляж. И он такой, это было такое пустынное место, там посторонних людей, как правило, не было. Вот. И потом оказалось, и причем эти пляжи были огорожены вот такими молами или пирсами, огороженными, которые вдавались в море. И в какой-то момент мы обнаружили, что через несколько пирсов там пляж нудистов. Я думаю, вот это анекдот. Преданные и тут рядом по соседству нудисты. Лучше вообще ничего не придумать. Вот Шрилу Прабхупаду пригласили в эту общину. Шрила Прабхупада посмотрел, смотрит поле. И там девушки, мальчики, в чем мама родила, картошку копают, загорают, картошку копают. Решил попасть сразу спросить, где старшие, где у них главные. И он подошел к этому главе, к этой общине. И первый вопрос, который он задал, он сказал, что вы делаете? И он так на него странно посмотрел, ну как что, картошку окучиваю. Шри Прабхупада сказал, что вы делаете со своей жизнью? И после этого была лекция. Вот. И они все, они везде ходят, что мама родила. И на поле выходят, и кушать идут так же. Вот, и на лекцию тоже так же. Такая вот лекция была, представляешь, сел, и вот сидел с такими умными лицами. И Шрила Прабхупада начал им рассказывать, что я на самом деле не есть это тело. И поначалу ему даже понравилось, я не есть это тело, что обращать внимание на это тело. Но потом Шрила Прабхупада начал подчеркивать такую вещь, что существует понятие человек и животное. Чем отличается человек от животного? Человек отличается от животного тем, что он цивилизован, он верит в Бога, и его тело покрыто одеждой, и животные, даже животные покрыты одеждой, шерстью. Вот. И животные, они могут совокупляться прямо на улице, не обращая на никакого внимания. Но человек – это разумное существо. Есть такое понятие, как стыд, например, особенно у женщин это сильнее проявлено. Вот. И когда он это рассказывал, половина этих людей странных встали и вышли. Было такое впечатление, что лекция ему не понравилась, и они его так вот взяли и покинули лекцию. Но через некоторое время они вернулись, но они вернулись уже одетыми. И потом Шрила Прабхупада еще дальше проповедовал, что интересно, эти люди на самом деле, это, знаете, это калиюжный такой поиск истины. Они вот ищут, уже не знают, где его искать, уже начинают раздеваться, там, одеваться во что попало, принимают наркотики и так далее. Просто поиск, но не там, потому что нет учителя, нет гуру, который может показать истинный путь. И какое-то количество нудистов, они примкнули к движению, вот, и они уже сразу одели, хоть одели, сари одели. И самое интересное, что некоторые из них стали саньяси и даже гуру. Кстати, какое могущество Шрилы Прабхупады. Из каких-то нецивилизованных совершенно дикарей, они как дикари, он сделал возвышенный прашан святых людей. И посему полномочия Шрилы Прабхупады расширены Шрилы Прабхупады. Если, например, Господь Чайтанья Махапрабху старался не встречаться с царскими особами, так, например, он избегал встречи с Махараджем Пратапарударой, то как ни стремился, Господь Чайтанья был непреклонен. Он просто говорил, что я не должен общаться с людьми, которые привязаны к чувственным наслаждениям. То Шрила Прабхупада, он расширил свои полномочия, и он уже встречался даже с царскими особами. А так он в Дюссельдорфе подружился с одним, если не ошибаюсь, принцем, или он тоже из царской, какой-то царский потомок. И Шрила Прабхупада с ним подружился, это оказался очень мудрый человек. У него был замок, шикарный замок, века там 11 или 12, там, в готическом стиле. Мы когда были в Германии, нам рассказывали все эти истории, которые мы даже не знали, связанные с Шрилой Прабхупадой. И Шрила Прабхупада с ним подружился и узнал, что он хочет продать его, потому что у него не очень хорошо идут дела с финансами. И Шрила Прабхупада был очень практичным, он сразу себе усмехнул. Он спросил, сколько вы хотите за этот замок? И он сказал, вообще он стоит 4 миллиона долларов. И потом кто-то из учеников сказал, что на самом деле у него дела не очень хорошо. И Шрила Прабхупада пришел к нему и сказал, мы монахи, но все же мы нищие, но все же у нас кое-какие сбережения есть. И мы можем взять этот замок за миллион долларов. И Шрила Прабхупада сразу в 4 раза скинул цену. Вот. И этот замок был приобретен, потом, к сожалению, преданные потеряли его. И Что же сейчас творится, как творится в нашем обществе среди правящих кругов? Мы как-то на одной из лекций, давно это было, говорили о том, что война идет разными методами. Потому что эти грубыми методами, очень грубыми, это просто запускают бомбы, и все взрывается, все летит, все рушится. Не разбирая вообще ничего. Вот. Более такие культурные методы, когда солдаты перестреливаются между собой, они выбирают такие места, где нет мирного населения, по крайней мере, как. Но есть и еще более тонкие методы. Эти методы ведения войны, они очень такие тонкие, очень коварные. Итак, один из методов ведения войны – это уничтожение генофонда нации, уничтожение нации. Вот и чтобы уничтожить нацию, это не обязательно уничтожать взрослое население, нужно просто уничтожить детей, нужно уничтожить сознание детей, и тогда следующее поколение будет изуродованными. Они будут морально и нравственно изуродованы. И с ними можно делать все, что угодно. Потому что такие личности, которые являются вот такими вот уродами, они полностью подвержены влиянию собственных чувств. И с помощью вот этих вот привязанностей, можно этими людьми очень легко манипулировать. Например, наркоман, которому очень хочется принять наркотик, он сделает все, что угодно ради того, чтобы принять какую-то дозу. И мы сегодня ночью говорили о том, что сейчас на самом деле вот эта вот война, она расширилась, и она приобрела еще более тонкие такие формы. Как, например, одна из форм, чтобы поссорить религии между собой, чтобы эти религии начали уничтожать друг друга, мстить. И появляется такое понятие, как религиозный экстремизм. Причем одна нация может быть слабее, что ей остается? Она начинает с помощью экстремизма уничтожать наиболее сильную. Взрываются какие-то здания, и везде паника, все начинают бояться. Страх. Страх – это уже половина поражения. И теперь они хотят поссорить религии. И берут одну конфессию какую-то крупную и мелкие конфессии. И одна начинает устраивать так, что одна начинает давить другие. И другие начинают принимать какие-то меры, начинают вести какую-то подпольную борьбу, начинают как-то объединяться. И так и получается религиозная война. С одной стороны, основная конфессия, с другой стороны, маленькие конфессии, которые объединяются. И начинается сначала идеологическая война, потом происходят беспорядки, и уже открытые столкновения происходят. Вот. Это грубые, как бы тонкая предпосылка, и потом получаются вот такие вот грубые методы. Но нужно уничтожить разумных людей. И разумных людей проще всего уничтожать с помощью алкоголя и с помощью наркотиков проще всего уничтожать. И поэтому в правительственные структуры внедряются люди, которые начинают менять законы, подкидывают разные идеи и разные законы. Так, например, еще где-то лет 20 назад мы никогда не видели, чтобы у остановки стоял киоск, в котором продавали сигареты и спиртное. Сейчас, если мы проедем на автобусе или на машине, мы увидим остановочка и пристроенный киоск. Это закон, специальный закон. Для чего? Люди стоят, ждут транспорт и начинают глазеть. И яркие упаковки, яркие этикетки привлекают внимание. Они смотрят, стоят бутылочки, стоят сигареты. Ну а что делать? Я жду. Ну, пока стою, нужно что-то попить, нужно покурить. И таким образом люди втягиваются. Вот эта вот основная масса, которая едет в общественном транспорте. То же самое в метро. Человек выходит из метро, и вдоль стоят киоски. И посмотрите, сигареты, вино. И человек смотрит, и как-то привлекается, начинает брать. Когда распространяем книги, особенно это ярко видим. Человек покупает сигареты, и когда ему дают книгу, он говорит, нет, у меня нет денег, я потратил на сигареты. Нет, у меня денег нет, я купил пиво. Иногда человек говорит, нет, я не возьму эту книгу, потому что я хочу выпить пиво. И тогда мы начинаем цеплять за самые тонкие струны. Мы начинаем говорить, представь, ты пожертвовал тем, что ты больше всего хотел, ты пожертвовал этой бутылкой ради Господа. Представляешь, как Он будет доволен тобой. Он будет доволен тобой настолько, что поможет тебе в самой невероятной ситуации. Вот их, вот такая вот проповедь, прямая, резкая проповедь, их начинает пробивать, и они иногда даже отказываются от палки колбасы или от бутылки пива, вот, или вина, они покупают эти книги. Вот, и уже лет 20 назад эта компания началась, чтобы уничтожить вот эту нацию с помощью спиртных. У них уже есть опыт, они индейцев споили. Они не могли выжить индейцев, никак не могли. Потому что они были очень такие обученные в стрельбе из лука, они знали места, каждую тропинку, в лесах и так далее. И их невозможно было уничтожить. И тогда их просто начали спаивать. Начали производить, успокоились. Ладно, мы с вами воевать не будем, давайте обмен. Начали им возить вот эту огненную воду, виски начали им возить. И у них какие-то безделушки брать, какую-то ерунду брать у них. Вот. И начали индейцев спаивать. И в течение примерно 100-150 лет они полностью споили эту нацию. И от нации ничего не осталось. Затем они что начали делать? Они начали рабовладельческие походы. То есть они начали, пошел захват Африки, Алжира и так далее, каких-то мусульманских стран. Вот, и они начали просто привозить рабов. И это происходило 200, 300 или 400 лет назад. И сейчас приходят реакции. Теперь те же самые народы начинают порабощать их. Как, например, во Франции были колонии в Африке. И в какой-то момент вот эта карма устроилась таким образом, что французы перестали желать работать вот таким вот обычным простым трудом, таким тяжелым трудом. И пришлось приглашать алжирцев и африканцев, чтобы они приняли на себя вот этот тяжелый труд. Но они учли один момент, только сейчас они опомнились, но уже поздно. То, что во Франции рождается 1-2 ребенка, а у них рождается по 8, по 10. И сейчас Франция наполовину негритянская, наполовину африканская. Вот мы были в Бельгии, в Бельгии очень много французов, и там очень часто встретишь сплошь и рядом, когда какой-то африканец в обнимку идет с белокожей девушкой, и, или наоборот, с темнокожей девушкой идет какой-то парень. Это на самом деле нехорошо. Закон Манова говорит, что расы не должны смешиваться. Противоречит закону мамы. И то же самое с Германией. Сейчас заполнение турок. Турки захватывают Германию. 50% турок. Каждый второй. И мы уже ищем немцев, потому что турки, они как-то говорят, ну, мусульмане, мы их не берем. И сложнее их не идет распространить. Вот. И смотришь, меньше, все меньше. И причем они уже не похожи на турок. Они... У них внешность турецкая, а ведут они себя, как западные люди. Пьют, идут, на ходу пьют, там и так далее. Девушки в мини-юбках ходят, и так далее. Но еще некоторые остались, которые закрывают части тела. Но все равно мы видим, что сейчас Европа, в Италии, этого много, в Швеции очень много. Турков и так далее. В Англии тоже. В Англии пакистанцев очень много. Вот, то есть, приходят реакции, и нации вот таким вот образом уничтожаются. В Америке очень много африканцев. Африканцев, молодых очень много. Вот и такой план, появился план с помощью алкоголя уничтожить целую династию. Они посмотрели, что народ такой легко подающийся на это дело. Все, можно уничтожить. Примерно в 1920 году в среднем на человека приходилось пол-литра спирта в год. На среднего русского человека в 14-20 году примерно. Сейчас картина другая. Сейчас 7-8 литров. среднем, включая детей. Включая детей. И сейчас дети начинают заниматься развратом, начинают употреблять наркотики, начинают пить пиво. Вот. И они уже сейчас разрушают сознание свое. То есть все у нас начинается с родителей, идет спаивание родителей. Потом по генам вот это все передается, склонность к алкоголю. И дети уже рождаются, им уже хочется попробовать. И они начинают пить. И так нация спивается. И вот это вот спивание еще к чему приводит? Интересная вещь. Резко уменьшается рождаемость. В 2, в 3, в 4 раза уменьшается рождаемость. То есть как только количество литров на одного человека возрастает, рождаемость сразу снижается. И нация начинает потихоньку умирать. Вот к этому вот ведется. И мы на национальном совете мы обсуждали вот эту вещь. Есть такой патриот один, вы все, наверное, знаете, это академик Жданов. Он как бы последователь Углова. Помните, при Горбачеве еще был Углов, который вот открыл вот эту вот обратную сторону вот этого опасности употребления алкоголя. Вот. И Горбачев, он такой разумный человек, он чуть ли не сухой закон установил. Я помню, когда я не был еще в сознании Кришны, я служил в армии, это было настолько строго, что мы все побросали пить. Мы вообще не пили ничего, даже пиво не пили. Было все так очень строго было. И прошло примерно год, и я поймал себя на мысли, что нормально, в принципе, можно жить. Чуть такого, ничего страшного, нормально. То есть люди начинают как бы привыкать к этому, что можно без этого обойтись, и как-то более благостными становятся, их уже особо и не тянет к этому. Но потом снова вот это вот пошло, снова вот эта волна пошла. И вот Жданов, он сейчас дает лекции, очень сильные такие лекции, они просто бьют по мозгам, и человек просто отрезвляется, он видит, что происходит. Фильмы сделаны такие очень хорошие. Например, показывают сердце человека, который не пьет, и который пьет. Который пьет, ну, регулярно, знаете, бытовое пьянство, раз-два раза в неделю. У него сердце где-то в 3-4 раза крупнее, оно полностью больное. Чуть что это сердце может остановиться. Потом сделали эксперимент. Взяли двух мужчин и одну девушку и сказали, мы проведем эксперимент, мы будем брать анализы крови там, и так далее, пульс проверять и разные функции организма на определенных стадиях употребления. И вот они начинают пить, и их показывают, они сначала так флиртуют, потом они уже ведут себя как животные, как свиньи. А этого молодого человека посадили за компьютер, и это такая виртуальная машина, и как он будет вести эту машину. Вот. И этот какой-то профессор ему культурно объясняет, вот эта кнопочка, вот это означает, вот это. И он вот так отвечает грубо. До этого буквально 2 часа это был культурный, хороший человек. И он ему грубо отвечает, заткнись, убирайся отсюда, прям грубо, чуть ли не на дома-то доходит. Вот как вот меняется человек. Потом эта девушка сидит, они начинают приставать. Одному 50 лет, другому 20. Они начинают к ней приставать. Я не буду объяснять, как. Вот. И голос за кадром говорит, ну когда человек не принимает, он не будет такого делать. Он ведет себя нормально. Человек меняется, смотрите, что он делает. Вот прям видно, как... И потом на следующий день показывают их так называемое похмелье. Они очень больные, чуть живые. Я встал, еле-еле дошел до холодильника, кефиру там попил, чего-то. Вот. И потом посмотрели, что вот это вот состояние очень тяжелое, и это состояние оценивается с таким очень болезненным состоянием. Говорится, что литр водки просто убивает человека, смертельная доза. Человека просто убивает. И сейчас отношение к сознанию Кришны таково, что нас считают, что мы вот занимаемся своими делами, у нас есть вот какие-то вот процессии, харинамы, какие-то праздники, чисто наши культы идут. Распространение книг – это тоже все наше, это не общее, это наше все. Вот. И они своими делами занимаются, и поэтому они не наши. И один преданный, он познакомился с этим Жданом, профессором, начал смотрел его фильмы, и он его начал проповедовать, он сказал, на самом деле, у нас в Бхагаватам то же самое говорится. Мы отказываемся от этого, мы боремся с этим. Но мы боремся духовными методами. Вот. И они так И он так к нему немножко подозрительно относился, потому что он был православным. И он, ну, в основном православный, вы же кришнаиты, вы не наши. И тогда этот преданный, он начал говорить языком Шрилы Прабхупады. Он говорит, ну представьте, когда происходит пожар, могут вместе собраться люди, которые не понимают друг друга, а говорят на разных языках. Они могут быть разной конфессии, эти люди могут быть. Вот. Они, может быть, даже немножко враждебны друг к другу относятся. Но когда всеобщий пожар, все забывается, и мы все начинаем тушить, в первую очередь мы начинаем тушить. И он говорит, да, я кришнаит, но я являюсь патриотом нашей страны. И сейчас пожар, вы согласны, что сейчас пожар? И вы знаете, его как облили холодной водой, он говорит, да, говорит, сейчас пожар. Сейчас не время для того, чтобы какие-то распри устраивать. Нужно объединяться и делать общее дело. И они создали такую организацию, которая называется «Общее дело», то есть всех-всех объединить, чтобы бороться с этим зеленым змеем. И там есть один священник, он тоже к нам очень отрицательно относился, вот, и никакого дела не хотел даже слушать о нас, и у него было такое настроение, что нужно вообще всех кришнаитов куда-нибудь отправить. В Индию, или да, в Гарибо.
Гарибо!
Но вот этот вот академик Жданов, он начал ему проповедовать. Он сказал, что на самом деле они патриоты. Вот я встретился с одним человеком, он мне вот эту вот вещь рассказал, что когда пожар, то мы уже не смотрим на какую-то кастовую принадлежность, мы не смотрим на национальную принадлежность, или мы не смотрим, кто на каком языке разговаривает. Нужно всем вместе тушить. И потом он сказал, вы сами посмотрите, насколько сейчас слабо православие. Даже вот такой факт очень интересный. Я когда рассказывал об этом в Германии, у них просто стояла мертвая тишина. Они просто не понимали, что происходит. Они не могли поверить. Что, например, когда в Москве происходит праздник, самый такой главный праздник и самое главное религиозное, Яги, так скажу. Это крестный ход. Они собираются вместе, поют молитву и обходят храм. И вот было посчитано, что когда... Это когда? На Пасху, да? Кто знает? На Пасху, да. Когда вот это происходит, взяли и посчитали всех. Во всех церквях посчитали всех, кто участвует в этом крестном ходе. И получилось 15 тысяч человек. Я думал, что в Москве 15 тысяч церквей, а там 15 тысяч человек. Когда к нам над Джанмаштами приходит до 10 тысяч человек. Представьте. Когда я им сказал, что над Джанмаштами приходит от 6 до 10 тысяч человек, они вообще не понимали, что такое вообще, что может быть. И поэтому этот Жданов, он говорил, что на самом деле на православие очень сложно полагаться, они слабые очень. Они слабые, у них нет энтузиазма. Сколько людей, миллионы людей себя провозглашают таковыми, говорят, мы православные. Ну а сколько, например, следует всем правилам? Раз в неделю в церковь там прийти, как мы раз в неделю приходим на программу, да? Сколько исповедуются или сколько постятся хотя бы? Единицы. Очень-очень мало. И до этого этот отец Тихон, он является советником, по-моему, по религиозным вопросам Путина, то есть он с Путиным так куда-то общается. Вот. И он до этого говорил, что эти кришнаиты, да они вообще сумасшедшие. Они как сумасшедшие книги распространяют, уже на харинаму уходят как сумасшедшие. И он сказал, только они смогут вот эти идеи распространить, больше никто не сможет. Протестанты, католики, они не смогут, потому что у них их взгляды устремлены на Запад. Их Запад финансирует, и они медитируют на Запад. Они не медитируют на Россию, как-то они не отождествляют себя. Они больше там Ватикан, они еще Америка и так далее, и другие. А говорит, кришнаиты, они это сделают. И он привел этот пример. И отец Тихон согласился, он говорит, да, говорит, похоже, что больше никто не сможет это сделать. Особенно вот это распространение дисков, вот этих вот дисков. И знаете, что преданные придумали? Они придумали очень интересную вещь. Надеюсь, здесь агентов нет.
Агентов преданных?
Они просто берут эти диски и добавляют диск Олега Торсунова. И он объясняет очень простые вещи. Что место тела, душа, реинкарнация, ведические культуры. Такие вот вещи в неблагости. Такие очень-очень разумные вещи. И мы это можем делать. Мы можем это давать каким-то знакомым своим. Один, например, преданный говорил, вот у меня, например, есть знакомый ректор университета, например, института. Да? Можно просто ему принести, попроповедовать. Какая разница, кришнаити или нет, я просто поберу вот и все. И вот эти вот диски можно им давать, и пускай они их показывают, пускай они показывают Жданова и Задни. Наших ребят тоже не помешает. Пускай это распространяется. Тоже книги можно давать. Что в наших книгах то же самое говорится. Если поискать то, что говорил Шрила Прабхупада, он тоже против этих вещей выступал, против наркотиков, против употребления алкоголя. И он тоже против этого выступал. Вот. У нас просто может быть какая-то философская основа, связанная с высказываниями Шрилы Прабхупады. Это будет авторитетно. Но тогда, и с другой стороны, сейчас сила объединяется, это происходит очень грамотно. Сейчас создан, например, комитет по борьбе с сектами. Вот хотя мы зарегистрированы, считают одной из самых опасных сект. Но сейчас этот отдел объединяется, и сейчас очень большие беспокойства в разных других религиозных конфессиях, очень сильные беспокойства по поводу этого дела. Сейчас, например, в милиции даже создан отдел, который называется от слова «экстремизм», по борьбе с экстремизмом. И у них четкие инструкции есть, как действовать. Они приходят в организацию, сразу снимают все данные компьютер, бухгалтерию, все, книги, вот эти вот записи, и находят там несколько ошибок. И этого достаточно, закон такой. Этого достаточно, чтобы закрыть религиозную организацию. Этого достаточно. И с другой стороны, если мы будем выступать как патриоты, то люди будут видеть, что мы приносим пользу. И вместе с этим, самое главное, можно книги давать, ничего страшного. Можно давать диски, можно в какой-то момент книги Шрилы Прабхупады тоже давать. Это очень-очень важный момент. И похоже, что Кришна нам проявляет какие-то новые формы проповеди. У нас, к сожалению, мы охватили большой класс населения, таких, знаете, простых людей, которые ходят по улицам. Но есть люди, которые не ходят по улицам. Они вот подъезжают на машине прямо к подъезду, делают несколько шагов, и там охрана стоит, и все. Они не появляются на улице. Если им что-то нужно купить, они не ходят по магазинам. Просто их люди ходят и покупают, что им нужно. Они вообще не показываются. И поэтому вот таким вот способом мы можем достучаться до сердец людей, которым нам сложно вот так на улице их встретить или как. Вот таким вот официальным способом. Вот, то есть как патриоты. И вы знаете, когда вот этот преданный начал это делать, во-первых, когда Жданов приезжает в какие-то города, он оригинальный секретарь, он устраивает так, что преданные его встречают. А сама вот эта организация борьбы за Терезу, она очень бедная организация, очень бедная организация. Я видел, какие у них здания, такие здания, знаете, вот как вот в конце 40-х годов. Туалет там, выливная яма какая-то, вообще. Вот, бедная организация. И его даже не могут толком встретить. Он звонит нашим преданным, преданные встречают его на джипе, И просады ему, корд дают, просады. Он уже подсел на просад. Он уже приезжает и первым говорит, ну как, просад есть? То есть он оценил духовные качества просада. И поэтому, так или иначе, мы, конечно, не занимаемся политикой, но нам нужно какую-то выработать правильную проповедническую линию. Мы можем просто проповедовать, но на другом уровне. Потому что людям, когда вы эти вещи говоришь, показываешь им, особенно, знаете, больно смотреть на кадры, где показывают, как дети спиваются. Это страшно смотреть. Ужасно. И вот это наше поколение, это наши будущие руководители нашей страны. Они будут руководить нашей страной. И с ними можно делать все, что угодно. Они понимают эти вещи. Да, мы кришнаиты, ничего страшного. Но какая разница? Кришнаит, я мусульман. Я патриот своей родины. Вот это вот, знаете, вот эта вот идея «Единая Россия», «Объединение России», эта идея уже идет много лет и пытается вот объединить как-то Россию. Если увидят в нас, что мы являемся такими патриотами и боремся с этим злом, на нас будут смотреть совершенно с другой точки зрения, совершенно с другого угла будут смотреть на нас. И нас будут уважать, потому что мы, они не понимают, что книги несут трансцендентное благо людям. Они не понимают, святое имя несут, они не понимают этого. Но вот такие вот такие простые вещи они смогут понять, смогут оценить, что мы можем реально принести людям благо. И это первый шаг. Но следующий шаг мы уже будем давать книги, мы будем давать святое имя, и они по-настоящему оценят, что мы несем не просто благо людям, а мы можем дать даже вечное благо людям. На этом я остановлюсь. Большое спасибо.